Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, здравствуйте! Шалом, шалом всем вам! Как всегда, мы выходим в прямой эфир. Мы надеемся, что сегодня у нас также получится соединить, казалось бы, несоединяемое. И поговорим мы о том, достаточно интересной, можно сказать так, с вызовами теме, почему все-таки Иисуса Христа мы называем Мессией. Все-таки были в истории еврейского народа, и нам об этом рассказывает и Священное Писание, герои, которых называли тоже освободителями. Их можно назвать мессиями своего времени. Но почему все-таки Иисус Христос является тем, о котором говорят пророки, которые обещал Господь? Вот об этом мы будем говорить. Ваши вопросы, комментарии пишите, пожалуйста, потому что это прямой эфир, это не подкаст. С самого начала, пожалуйста, к нам подключайтесь. В свою очередь можете написать, почему вы считаете, что Иисус Христос – Мессия, или наоборот, почему вы не считаете, что Он именно тот Мессия, о котором шла речь. Опять же, я говорю, у пророков и обещания от Господа. А я представляю с удовольствием моего сегодняшнего спикера. Это Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
Да, дорогие, еще раз скажу, присоединяйте, пожалуйста, вопросы, комментарии, будем зачитывать. Мы, собственно говоря, для этого вот здесь и находимся в эфире. Итак, вот если... Если, как я уже сказала, обратиться к истории, то можно вспомнить, и мы неоднократно говорили об этом в эфире, что еврейский народ каким образом представлял себе Мессию? Это образ царя, образ священника в основном. Вот, скажем, если мы обратимся к пророчествам, то мы увидим тот же самый образ. Или можно увидеть что-то другое? Вот из чего вообще формировался этот образ Мессии? Почему вот люди решили, что он должен быть вот именно или царем, или первосвященником, или, может быть, тем и другим? Откуда?
Это ко мне вопрос, Танечка.
Это к тебе вопрос и к слушателям вопрос, но отвечаешь сейчас ты, слушатели присоединяются, зрители.
Ну, вот это, как бы сказать, такое, что ли, основное... противоречие или там, я не знаю, основная причина, которая привела ко многим конфликтам, в том числе и к распятию Иисуса Христа. Разница во взглядах на то, каким должен быть Мессия, между человеческими ожиданиями и теми ожиданиями, которые мы можем усмотреть в Писании, правда, тщательно его изучая. Я имею в виду Ветхий Завет, конечно, потому что во времена Христа еще не было нового. И да, действительно, в тот момент, когда Иисус пришел, очень ждали Мессию, очень, но ждали Мессию далекого от того образа, который рисуется в Ветхом Завете и от самого Иисуса Христа, даже тут уже не образ, а он был лично, так сказать, присутствовал, совсем далекого. Ожидали человека, освободителя, Мессию. И почему другого, чем в Писаниях? Ну, я думаю, что, как минимум, основная причина всех наших ошибок – это грех, да? Но это очень общее. Но если говорить более конкретно, первое – от неведения, от незнания точного Писания. Второе – от того, что... Как всегда, это чисто человеческая черта, я совсем не осуждаю. Многие люди хотят увидеть решение своих проблем своим способом, не понимая, что Божий способ отличается от нашего, и хотя он отличается, он намного лучше. И вот ожидали того, чего хотелось больше всего им на тот момент, а именно освобождение от рабство римского, да, потому что Иудея была подвластна римлянам, а религия евреев учила тому, что с нами, с евреями, самый могучий Бог, и как мы не можем быть рабами, если мы в порядке перед Богом, если у нас правильное отношение с Богом. И поэтому ожидалось, что праведность, молитвы, поклонение Богу, оно чем более рьяным будет, тем скорее римлян скинем. Вот примерно такая была что ли, сфера, или, как сказать, такой был менталитет в то время. И такой менталитет был даже, это мы видим прямо в строках Нового Завета, даже у его учеников, которые с ним ходили, но они ожидали именно вот такого мессию. И вот даже когда уже он воскрес, и вот он уже возносится, да, и все еще они задают вопрос, не сегодня, не сейчас ли восстанавливаешь ты царство Израиля? На что был ответ прямо перед самым взлетом: не ваше дело знать времена и сроки. Типа, потерпи.
Да, да, но смотри, об учениках мы чуть попозже, но я тебя возвращаю к своему вопросу. Вот эти представления народа, да, о том, что Мессия должен быть царем, священником, в принципе, с одной стороны, обоснованное ожидание. То есть царь – это тот, кто принесет освобождение, и, собственно говоря, что же здесь плохого. У них были, опять же, истории пройденные, там, герои, которые действительно приносили освобождение израильскому народу, и с ними был Бог. То есть как бы вроде подтверждено жизнью. С другой стороны, священник, то есть тоже нормально, тот, кто будет соединять Бога и человека. Так вот, вот эти представления, они формировались на основании чего? На базе чего? На жизненном опыте, на том, что говорили пророки. Из чего вот исходили люди, когда ожидали Мессии, вот либо царя, либо священника?
Ну да, законный вопрос, я вроде пытался на него ответить, но повторю коротко, что это наиболее понятный, наиболее простой ответ на те чаяния, которые были непосредственно у людей. Освободиться из-под рабства как? Войной, да, придет победитель, который построит всех римлян и выгонит их. Но, кстати, вот спасибо, что ты переспросила, ведь были же исторические аналогии, которые как бы, ну, вроде направляли на эти мысли. Совсем недавно были Маковейские войны, то есть за примерно 200 лет до прихода Христа был такой освободитель Иуда Маковей и целая плеяда его родственников, которые правили страной, добились независимости и правили страной. И они были и царями, и священниками как раз в одном лице, что, кстати, противоречит Писаниям, но из истории, из песни слов не выкинешь, из истории тоже. Вот. Кроме того, все прекрасно знали, и об этом говорят Писания, что Мессия должен быть сыном Давида, то есть потомком царя Давида. Ну а раз так, давайте посмотрим на царя Давида, как он нам принес процветание. Он принес жестокими войнами и громкими победами. И, конечно, вполне разумно и вполне понятно, почему люди ждали царя, или священник, одним словом, человеческого лидера. Вот. Но это понятно, но неправильно, потому что если бы они внимательно изучали Писание, они это все, потому что ошибались буквально все, за исключением, может быть, единиц, да и то я сомневаюсь. По крайней мере, Библия умалчивает. Иисус на кресте был один, никто там не ходил с плакатами «Снимите его с креста, он ни в чем не виноват, мы против». Да? Никто там не бастовал, не воевал, он был один на кресте. И это печально, потому что Писание четко нам показывает, если внимательно изучать, каким должен быть Мессия, что он действительно должен быть божественным, потому что, например, Исаия 9:6 об этом прямо говорит. Ну, прямо не прямо, там идут дебаты, особенно с иудейскими комментаторами, но тем не менее. И об этом же, о воскресении Христа, например, говорит, о его искупительной жертве и воскресении, говорит знаменитый отрывок Исаия 53 глава. Одним словом, тщательное изучение Писания рисует нам другую картину, ту, которую, собственно, Иисус и воплотил. И ученики его даже не понимали. И вот буквально там за несколько дней до этого он говорил им прямо, что суждено мне пострадать и воскреснуть. И Марк пишет, но они не понимали его, потому что не могли вместить. Вот так порой вот эти вот, этот менталитет, эти привычки, это, ну, привычки в смысле вот ментальные, да, духовные, они как так нас закрепощают, что мы закрываемся из-за них, закрытыми становимся для Божьего воли, для Божьего промысла.
Это да, очень... спасибо. Но смотри, я вот хочу чуть попозже с учениками, потому что мы, конечно, и до них тоже дойдем. Но сначала хочу с пророками разобраться. Вот если мы говорим о пророках, об их текстах, исходя из этих текстов, можно понять, какого мессию ожидали пророки? Понимали они вообще, о ком идет речь? Или они пророчествовали, но, собственно говоря, для них все-таки эта тема была такой полузакрытой, и они тоже, как и большинство, ждали вот царя там, или священника. Что нам говорят тексты?
Я думаю, что если читать тексты, то они довольно прозрачны. Особенно вот множество пророчеств есть у пророка Исаии. Да? Они довольно прозрачны. Вот я уже упоминал Исаия 53, Исаия 9:6, еще знаменитое пророчество Исаия 7:14, что Мессия родится от Девы, да, необычным способом. И там рисуется довольно ясная картина, каким должен быть Мессия. Другое дело, что расстояние по времени очень большое. Исаия пророчествовал в 8 веке до Рождества Христова. Никто с ним не спорил, каким будет Мессия. Он себе писал, так сказать, не было никаких вообще, как говорит, даже попыток спорить там на эту тему, каким он должен быть. Когда начались острые ожидания Мессии, тогда и начались споры и дебаты, и в том числе ложное понимание пришло. А вот они начались примерно вот в так называемую эллинистическую эпоху. Это вот эпоха после Александра Македонского, когда евреи оказались вот, под греческим, потом под римским, ну, не греческий, он, Селевкиды, да, Птолемеи, Селевкиды царствовали, потом римляне, и ожидали мессии-освободителя, ожидали, и свидетельством тому, что действительно ожидали, это не просто слова, а огромное количество литературы, которую породила еврейская мысль. Вот эти вот многие из текстов, точнее, отрывки из них, были найдены в этих вот знаменитых кумранских свитках, да. То есть написано было масса работ на тему того, как и когда же придет все-таки Мессия, будет конец света, и как мы, евреи, наконец скинем с себя ярмо. И это так называемая апокалиптическая литература. Там масса разных названий, текстов и так далее.
Смотри, вот в этих текстах какие ты мог бы назвать, которые как раз соответствуют именно образу того, что являл собой Христос. То есть он жертва, он как бы и царь, и первосвященник, вот он и храм. Но самое главное, что он и есть вот эта жертва за грех, потому что, мне кажется, как раз к этому были не готовы. Готовы были к чему-то громкому, яркому, да, вот как ты уже вспоминал, Давида, или, может быть, других еще царей, людей, героев. А здесь приходит человек, который, да, он от Бога, и он исцеляет, он делает чудеса, но по большому счету не происходит ничего основного такого, внешнего, революционного, да? И вот он потом умирает на кресте. И как его воспринимать как мессию? Вот тексты древние говорили об этом? Каким мы текстом можем сейчас прибегнуть, которые скажут нам о мессии и жертве, ну, своего рода?
Танечка, если ты о текстах вот апокалиптики, то там этого вряд ли ты найдешь, потому что они как раз выражали вот эти вот ложные чаяния. То есть чаяния-то были искренние, но ожидание Мессии было неправильно построено на человеческой основе.
Нет, я имею в виду пророков.
А если говорить о пророках, то да, конечно, я же начал, что...
А ты можешь что-то зачитать, если возможность есть, вот зачитать какой-то отрывок, чтобы мы не были голословными, если... а то у нас... Люди слушают и говорят, ну, мало ли, какие они там называют тексты.
Ну, не знаю, что говорят люди, но да, именно в Писании, именно вот в Ветхом Завете есть информация о том, что Мессия должен пострадать за наши грехи и даже воскреснуть. Это так называемое Евангелие от Исаии. Вот я почитаю 53 главу.
Давай.
«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, мы, то есть евреи, отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Но он истязуем был, он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Вот такая глава замечательная.
Да, смотри, она замечательная. Это было написано за сколько времени до Христа?
За 8 веков.
Вот, за 8 веков. Смотри, как же, то есть это было написано, вот мы как-то понимаем, что написано пером не вырубишь топором. Как и трактовался этот текст тогда? То есть его относили к кому, если не ко Христу?
Кому его относил Исаия?
Да. Нет, нет, даже не, нет, не Исаия, я сейчас не про Исаию. Исаию мы уже не проинтервьюируем пока, во всяком случае. Его очень интересно было бы спросить на самом деле, но думаю, что, может быть, у нас представится такая возможность. Я про людей, конечно, да, то есть вот этот текст был написан, он есть, и люди ожидают Мессию. Опять же скажу, текст есть, то есть как его понимать, интерпретировать, почему, может быть, на него не обращали внимания или прочитывали как-то по-другому?
Да нет, на него, конечно, обращали внимание. Вот прежде чем ответить прямо на этот вопрос, я только хотел две ремарки вставить про этот текст. Вот тут любопытно очень, что та часть, которая про смерть Мессии, да, за что он был убит и как он был убит, там, ну как тут мне особо не сказано, но погребен у богатого, вот такая деталь, явно указывающая на Христа, тут есть. Все это в прошедшем времени, да, хотя это было за 8 веков. Вот Исаия увидел, видимо, просто это, и поэтому он так и пишет. Я уж не знаю, надо бы взять интервью, ты права у него. Вот. Но когда он пишет о воскресении Мессии, да, тут это видно тоже, ну, если захочешь, я прокомментирую, но он пишет, я сейчас хочу сказать, что он пишет в будущем времени, вот что удивительно. И получается такая картина, что он как бы стоит на месте евреев, распинающих Христа. Они увидели его смерть, но только лишь единицы из них, самые верные, увидели его воскресение, да. И вот это очень любопытная такая деталь.
Да, любопытно, правда. И вот если бы ты не обратил на это внимание, я думаю, что вот мы бы тоже прошли мимо этого. Ну, интересно, да.
Поскольку, скажем так, в те времена, когда был Исаия, не сильно-то изучали Библию. Да, были, конечно, люди, которые изучали, я имею в виду народ, то и никто особо не дебатировал. Как я уже говорил, интерес к Мессии, к его приходу резко возрос, вот буквально там на рубеже эр, да, вот незадолго до нашей эры и сразу после Рождества Христова был так период, ожидания мессианских чаяний очень сильные, хотя они зародились у евреев вообще в их менталитете, в культуре еще в пленении в Вавилоне, да, потому что они ожидали, что когда вот, вот когда их выпустят, да, вот когда они вернулись, то вот тут-то и настанет мессианское царство. Но вот, к сожалению, не так быстро все, да. Но так или иначе, вот такие записанные, которые мы можем сегодня прочитать комментарии на этот отрывок, они есть только в Талмуде, который был записан к 5 веку нашей эры, то есть через 500 лет после Христа. Поэтому, но там записаны очень древние мысли и идеи, и истории, которые, правда, неизвестно, когда родились. Поэтому, возможно, даже и до Христа. И вот мы знаем, что самые ранние толкования на это место – которые все-таки записаны были существенно позже Христа, на несколько веков, они говорят о том, о чем мы бы хотели, чтобы они говорили, что здесь речь идет о Мессии. И мне кажется, это правильно, тут довольно ясно и внятно говорится об этом, что это Мессия, как-то трудно по-другому понять, я не буду сейчас в детали вдаваться, но если попросишь, вдамся легко.
Вот. Слушай, я хочу вот в эту деталь вдаться, то есть почему этот текст сразу не ассоциировался, тем более если он по толкованию этого текста были уже после даже Христа, почему он не ассоциировался с ним? То есть если они установили, что этот текст Исаия говорил, пророчествовал о Мессии, у них уже есть исторические вот эти события, связанные со Христом, но как их не соединить? Они же, можно сказать, про одно. То есть понятно, ну, опять же, на мой взгляд, вот пишет текст Исаия, мы видим то, что произошло со Христом, и оно практически равно. Как они это не совместили? Почему?
Ты знаешь, они это начали совмещать, хотя, подчеркну еще раз, вот самые ранние толкования пишут прямо, что речь идет о Мессии. Но они начали осознавать, насколько это связано со Христом, именно с Иисусом, не просто с Мессией, а с конкретным вот вариантом Мессии. Да, для них все еще варианты, для нас нет, слава Богу. Для них я имею в виду тех, кто не принимает Иисуса как Мессию. И слава Богу, сегодня среди евреев ситуация меняется, все больше принимают, да, слава Богу. Но вот остаются те, кто не принимает. Для них эта связь стала наиболее очевидна во время активных попыток церкви евангелизировать. Просто их не было, этих попыток. А вот в средние века они начались. И, к сожалению, эти попытки были не всегда, точнее, почти никогда не были достойными. Это крестовые походы, это инквизиция. Грубо говоря, наезжали на евреев и требовали их обращения в христианство. И это было насилие, и много крови пролилось. Это отдельная история, очень долгая. Но церковь явно активизировала в своем желании, чтобы евреи стали верующими в Христа. И тогда в качестве защиты было придумано и в конце концов утвердилось следующее толкование, что здесь описан вовсе не Мессия, а сам еврейский народ. Мол, еврейский народ является страдальцем за все народы. Вот такое было толкование. Очень, как бы сказать, оторванное от текста, потому что если кого-то заинтересует, если пристально разбирать текст, очевидно, что это ложное толкование, оно не ложится никак на отдельные пассажи этого текста, но оно утвердилось. Причем придумал его один из самых известных, что ли, комментаторов за всю историю иудаизма, так называемый Рамбам. Вот. Но другие комментаторы сразу говорили, что ты придумал, мы не согласны. В иудаизме принято не соглашаться, и это зафиксировано в Талмуде. То есть тогда, когда это было придумано, несмотря на его авторитет, ему возражали очень многие. Но со временем, под атаками миссионеров, это утвердилось, дабы помочь евреям стоять твердо в своей вере и не воспринимать то, что от них требовало христианское окружение.
Слушай, ну назови вот два пункта, почему это не про народ, а именно про, вот, допустим, человека, там, про Мессию.
Два основных пункта следующих. Первый пункт, то, что здесь говорится, что он безгрешен абсолютно. Да, вот кто был поражен. Это уж никак не относится к еврейскому народу, и об этом буквально вопиет вся еврейская литература, что мы все в грехах, и тот же Исаия, и тот же Иеремия, все пророки говорят о грехах народа израильского, и народ израильский прекрасно знает об этом. Вот недавно был день 9 Ава, это скорбь по разрушению храма, и в еврейской традиции прекрасно известно, за что храм был разрушен, да, за неверность Богу. Вот первый храм был разрушен за идолопоклонство, второй храм был разрушен, по мнению иудеев, за беспричинную ненависть друг к другу. Вот, так они трактуют, но все это грехи против Бога, они понимают это. А тут написано, что он безгрешен, тот самый, кто был поражен рукой Господа, потому что он пострадал за грехи других. Это первое явное противоречие. Второе, тут написано, что, сейчас я скажу, за преступление народа моего претерпел казнь. Вот это буквальный текст 8 стиха. И для Исаии народ мой – это очевидно евреи, и получается, что за преступление, то есть народ еврейский за преступление еврейского народа претерпел казнь, как-то это масло масляное, уж совсем, вот этот текст никак не может подтвердить вот эту гипотезу, но настолько она была желанна, и это очень по-человечески, так сказать, не будем осуждать, мы тоже вот 70 лет тут желали светлого будущего коммунистического всей страной огромной. Ну, конечно, не все были согласны, но подавляющее большинство. Так и тогда, вот в те древние века, постепенно после этого Рамбама, так хотели евреи оказаться правыми в этой дискуссии между христианами и евреями, что они приняли это толкование, и оно до сих пор живо и действенно, что называется, да, к сожалению, большому.
Понятно.
И вот сегодня не принимается вот этот вариант толкования христианский иудеями.
Да, хорошо. Ну, немножко прикоснулись к пророкам. Давай уже сейчас ближе к современникам Христа поговорим об Иоанне. Иоанн, ну, сама по себе фигура знаковая, значимая, Иоанн Креститель, да, он, ну, в отличие, может быть, от Моисея, от Иосифа, не совершал каких-то внешних, опять же, деяний, которые сказать бы на всем народе, но все понимали, что это пророк и Божий человек. Вот он возвращал людей к Богу через покаяние, очищение и так далее. Ну, все мы это более-менее знаем. Интересно другие места, что одно из самых ярких мест, связанных с Иоанном и Христом, это, конечно, крещение Иисуса Христа. То есть Христос приходит креститься к Иоанну, и тот говорит, что, ну, он недостоин того, чтобы крестить Христа, что надо, по идее, наоборот. Но тот говорит, нет, все равно ты крести меня, чтобы исполнилось пророчество. И вот здесь и голубь, и знак свыше. Ну, то есть происходит что-то сверхъестественное, и Иоанн является свидетелем этому. И не просто что-то, а он слышит голос, где говорится, что вот это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. И в то же время, когда через некоторое время спустя, извиняюсь за тавтологию, Иоанн попадает в темницу, происходит очень интересный разговор. Приходят его ученики и рассказывают, что же на самом деле там делает Христос. Вот он это делает, что он такой Божий человек, ну какой-то особенный. Вот очень интересно, как будто бы Иоанн этого не знал, что он особенный человек, ему нужно было, чтобы ученики об этом рассказали. Но дальше еще лучше, потому что Иоанн говорит, идите и спросите у него. Я вообще так хотела назвать сегодняшнюю передачу. Тот ли ты, кого мы ждем, или ждать нам другого? Вот расскажи, пожалуйста, нам, если вот это возможно, Почему Иоанн сомневается? Почему у него такая шаткая позиция в отношении Христа?
Ну, я бы так, Танюш, не ставил бы штампы или там ярмо не клеил бы, прости за такие слова рисковатые, что он прям шаткую позицию имел. Мне кажется, что правильнее вспомнить, в какой ситуации он находился в этот момент. А находился он в тюрьме, когда присылал вот к Иисусу своих учеников, и как мы знаем, оттуда уже не вышел, да, там очень хорошо протанцевала там Иродиана, и по научению матери потребовала от Ирода, чтобы он принес ему на блюде, ей, точнее, принес...
Да, Соломея,
да. Соломея, прошу прощения. Принес на блюде голову Иоанна. То есть он был пред смертью практически, и как человек Божий, думаю, наверняка или чувствовал приближение смерти, или вообще твердо знал о том, что скоро умрет. И я думаю, это есть некий такой, ну что ли, желание утвердиться в том, что он все делает правильно, да, что он не ошибся, что уже поправить потом нельзя будет, да. Это вот все равно как Иисус перед Голгофой, он в Гефсиманском саду, и прилетают ангелы, чтобы укрепить его. Так вот, Иоанн перед смертью тоже нуждался в укреплении. И я думаю, что один из мотивов, если не весь мотив, был именно в этом, почему он прислал. Он хотел утвердиться, он хотел от самого Иисуса услышать подтверждение того, что он и так знал, но вот перед смертью захотел утвердиться в этом. Я как-то так с большей, что ли, симпатией к нему на эту историю смотрю, и поэтому не хотел бы говорить, что он прям зашатался в своей вере. Ну, разве что чуть-чуть пошатнулся, да. Простите за такую шутку, может, не очень уместную. И вот я думаю, что Иисус это понимал, и он передал ему совершенно утвердительный ответ, говоря: «Посмотри, мол, то-то и то-то происходит, мол, чего еще ждать-то?» Но любопытная деталь, я сам недавно ее узнал, кстати, вот работая над своим дипломом, есть такой известный сегодня, один из самых, так сказать, достойных и авторитетных ученых, Райт. И на русском языке вышла его книжка. Называется «Что на самом деле сказал апостол Павел? Был ли Павел из Тарса основателем христианства?» Вышла совсем относительно недавно, в 2010 году. Вот. И он там пишет о тех самых кумранских рукописях и сравнивает высказывания Христа, апостола Павла и Иоанна Крестителя с теми текстами, которые были найдены в этих кумранских рукописях, которые были, естественно, до Нового Завета написаны и так далее. Одним словом, он исследовал влияние еврейской мысли на Иисуса, на Павла и на Иоанна. И вот что удивительно, какую деталь он подметил, что когда Иоанн прислал своих учеников, вот то, что ты спросила, мол, ты ли тот?
Да.
Ответ Иисуса был чуть ли не перечнем признаков пришествия Мессии, который был найден в Кумране. То есть существовал список дел, которые должен сделать Мессия, чтобы его приняли за Мессию. И вот оказалось, что Иисус это сделал все. И это говорит не только Райт, а, например, известная работа Фрухтенбаума об этом же. Иисус исполнял те дела, которые были в тогдашнем списке дел для Мессии, чтобы его узнать. И это на меня очень коснулось. То есть Бог облегчал...
Интересная деталь, да.
Бог облегчал задачу евреям узнать Мессию. Бог сделал все. Он не прятался там, да, типа... Вот, узнаете хорошо, а нет, ваши проблемы. Нет, он сделал все для того, чтобы его узнали. И это понимал сам Иисус. И это, я надеюсь, понял перед смертью Иоанн Креститель, окончательно утвердившись в своей вере, потому что он же указал на него. Ты права абсолютно, все же началось как раз с этого, что он был призван для того, чтобы указать людям на Мессию. И он это сделал. И вот перед смертью хотел утвердиться, а все ли он сделал, да, вот все, я умираю скоро, да, все ли я сделал, не виноват ли я в чем пред Богом, не пора ли мне в чем-то каяться. Поэтому это своего рода укрепление было. Но вот такая деталь, что был такой список, и Иисус его весь исполнил, это потрясающая деталь, на мой взгляд. Вот на это указывает и Фрухтенбаум, и вот этот самый Райт, это современный ученый.
Да. Ну да, будем надеяться, что действительно это было таким утешением и подспорьем для Иоанна. Я согласна с твоей тоже версией, именно почему он задал этот вопрос. Просто действительно многих эти стихи, когда люди читают контекст, многих это, ну, не соблазняет, но удивляет все-таки. Вот почему Иоанн, являясь свидетелем такого чуда, да, и вдруг он здесь задает вопрос, а ты ли это? Хорошо. Вот... Поговорим все-таки тоже об учениках, потому что о них уже здесь ты упоминал, что была разная позиция, ученики его тоже по-разному воспринимали, что он и учитель, там вот Рави они его называли, пророк, кто-то воспринимал за Илью. Но вот эта версия, которая говорит Петр, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого, я не знаю, насколько Петр это понимал, не понимал, я думаю, что, наверное, еще не понимал до конца, потому что сам Христос говорит ему, что вот это тебе открыто как пророчество. Ну и по последующим действиям Петра видно, что, да, не было еще такой, может, осознанности. Но тем не менее... Но вот они вообще задавались вопросом, видно тоже это из евангельского текста, была ли у них версия, что Христос есть как раз тот Мессия, которого они ждут?
Нет, Конечно, 100%, тут даже нечего сомневаться, была эта версия. И более того, они в это верили. И если ты помнишь, не только вот самые, так сказать, вот эти 11, да, близких учеников, но напомню про историю на дороге в Эммаус, да, когда два ученика шли, возможно, они были, я сейчас не помню, не буду врать, были ли они из 11 или это были еще какие-то ученики, сейчас не помню просто к своему стыду, но факт тот, что они шли по дороге в Эммаус, и когда им встречался воскресший Иисус, они его не узнали, и он их спрашивает, чего вы такие печальные, он говорит, они ему рассказывают, да вот, тут такая история произошла, мол, был там один Иисус, которого мы думали, что он Мессия, было, думали, а вдруг взяли его и распяли, типа они разуверились, да, из-за того, что Иисус был казнен. И поэтому то, что такая версия была, это 100%. Тут даже нечего сомневаться. И Петру это было открыто, ты правильно заметил, и он в это верил. Трудность была в другом, что никто из них не ожидал, и как пишет евангелист Марк, не мог вместить в себя вот сам ход Божьего промысла, зачем пришел Мессии, что он должен сделать. Они-то ожидали совсем другого, что он воссядет на трон, скинет римлян, и более того, там даже есть такая история в Евангелиях, что мама двух учеников, ближайших к Иисусу, пришла и говорит, слушай, Иисус, давай, ты когда сядешь на царстве, ты одного моего сына справа от себя посади на трон, а другого слева от себя. Вот, и они все ждали реальных скорых побед. И, кстати, есть такая версия, что и Иуда тоже повелся на это безобразие, потому что думал ускорить тем самым вот это вот самое ожидаемое восшествие Иисуса на престол.
Да, но спровоцировать его на какие-то действия, наконец, да. Да, то он ничего не делает, что они хотят, а он все бездействует.
Они не понимали, да, это Мессия, но они не понимали, что он делает совсем. Они думали, что он будет царство скидывать римское. И вторая причина – это в то, что они никто до конца не могли поверить в его божественность. И не надо их за это ругать, потому что нам и сегодня это не просто сделать, да? А тогда тем более, как это, Бог Вселенной, который вот это все создал, большой, могучий и невидимый, вдруг ходит со мной, я слышу его храп, если он храпел, я не знаю, храпел ли Иисус, он со мной кушает и так далее. Конечно, это был очень большой вызов. И вот это разделение Мессии и его функции, и его божественности, оно присутствовало. И оно присутствует до сих пор в иудаизме. Они не верят, что Мессия должен быть Бог до сих пор. Хотя об этом было сказано у того же пророка Исаия в других местах. Да, да и здесь-то тоже как-то, ну, видно, что непростой это человек в этом, то, что мы читали, Исаия, 53 глава. Ну, не важно. Важно то, что вот были две такие проблемы. Непонятен был ход событий, который произошел неожиданен совершенно. И, кстати, хочу еще в оправдание вот этой слабой веры тогдашних учеников. Потом она окрепла, когда они увидели воскресшего Иисуса и поверили. Да, но тогда она была слабой. Почему еще? Есть такой термин, есть такое понимание в иудаизме, и оно идет из Ветхого Завета. «Проклят всяк, висящий на древе». Как-то благословенный Мессия и проклятие тому, кто висит на древе.
Да, не сочетаются, не очень как, сочетаются.
Раз он на древе, значит, он не Мессия. Вот такая была логика. И, собственно, ее мы и видим вот, в высказывании этих двух учеников по дороге в Эммаус. И поэтому можно понять их. Но когда он воскрес, даже, как говорится, Фома и тот поверил, потому что смог... имел возможность прикоснуться и убедиться, что это таки он, а не какой-то, не какая-то подстава там, да. Так что вот так было с учениками. У них была непростая тоже ситуация.
Хорошо. Может быть, было гораздо бы проще, если бы Христос, когда начал свое служение, ну пусть не до служения, именно когда вот уже свершилось это чудо, вот крещение и голос небес, и вот он бы просто сказал, я тот, кого вы ждете, то есть я Мессия, я тут Христос-помазанник. Почему этих слов не звучит? Вот все намеками, да, даже вот Иоанну, например, он опять же, ты говоришь, вот он, значит, прислал этот перечень определенных явлений, моментов, которые должны, ну, связывать все это с Мессией. Почему не сказать, я Мессия?
Нет, ну, во-первых, он говорил, и без намеков. он даже Пилату сказал, там, ты говоришь. Там дело в том, что еще надо понимать разность в менталитетах того времени и нынешнего. Это у нас ныне такое, ну что ли, если угодно, абсолютно рациональный менталитет, да, нам надо четко, нам надо, чтобы главное было впереди, а не главное сзади. Тогда не было такого понимания, даже вот в еврейской поэзии, там главное в середине текста. Вот так они мыслили, да. И возможно, ответ, я-то уверен в этом, но, возможно, слушатели примут мою точку зрения, что ответ Иисуса Иоанна был прямой, прямее не придумаешь. Да? Он не просто сказал, я миссию, он еще доказательства привел, да, вот я исполнил весь список, что тебе еще надо. Вот. Другое дело, что сегодня в суде, если бы адвокат защищал Иисуса, надо было бы сказать не так, а по-другому, но это сегодня. Да? Надо было сказать, да, он Мессия, и вот это доказывает тот факт, что он исполнил все вот эти вот пункты, да. Иисус опустил первую часть, остановился на второй, но делайте поправку давайте делать поправку на тот менталитет. Потом на суде тоже он говорил об этом прямо. Он говорил о том, что он Мессия, например, на Хануку в храме, и говорил, может быть, не так прямо, как нам бы хотелось сегодня, но мы видим свидетельство там же, прямо там же, в тексте Нового Завета, что евреи поняли его так называемые намеки. Это, в общем-то, были не намеки, а по культуре того времени вполне даже прямые и более чем прямые, то есть с доказательством указания на то, что он есть Мессия, потому что он указывал на какие-то известные тогдашним евреям вещи в их традициях и в их писаниях. И поэтому я не думаю, что он увиливал. Другое дело, что действительно мы читаем в начале его служения, он просил никому не говорить. Да? Такие места встречаются, типа вот ты исцелился, там не сказывай никому, мы встречаем это несколько раз, но обращаю ваше внимание, что такие вещи были лишь в начале его служения, а никак не в конце, и причина тому ясна, потому что люди понимали мессианство совсем неправильно. И он не хотел, там даже прямо в одном из мест Писания, в одном из мест Нового Завета написано, что он не хотел, чтобы пришли и сделали его царем. Он боялся ложной популярности, пока не совершит свою миссию до конца. И когда вот эта ненависть верхушки, которые завидовали его популярности, его всемогуществу, потому что он делал чудеса и даже Лазаря воскресил, когда он достигла своего апогея, стало ясно, что они ищут его смерти, тогда он уже открыто стал говорить, что он Мессия, понимая, что это не помешает исполнить ему эту печальную, тяжелую, но очень важную для всех нас миссию.
Ну, смотри, мы сегодня вспомнили уже о, допустим, таких личностях, как Иосиф, Моисей. Я сейчас хочу именно, чтобы мы посмотрели именно с точки зрения еврея на эту ситуацию, потому что не евреям как-то проще в каком-то смысле, тем более нам сейчас уже в нашем таком постхристианском пространстве, христианском обществе. Вот если мы смотрим на Иосифа, то есть что он принес? Он избавил народ израильский от голода. Но это вот конкретное событие. Да? Моисей, он вывел народ из рабства и принес 10 заповедей, от него пошел закон. Ну, там еще тоже можно назвать нескольких людей, вот что они именно сделали конкретно. Если говорить о Христе, именно с точки зрения евреев, вот что Христос дал еврейскому народу? Вот по сравнению с такими мессиями, как своего рода, я имею в виду, как Иосиф и Моисей.
Ну, во-первых, вот есть одно главное, что все евреи до сих пор и тогда, и сейчас ждут от Мессии, чтобы Мессия принес мир. Да? Мы тут все время говорили, скинет царство римлян, там владычество, но установит еврейское. Но если говорить языком вот таким принятым в религии еврейской, то Мессия должен принести мир, ну, победу, которая, ну, как Соломон. Вот, одним словом, как Соломон, нашел я хорошую аналогию, да, в царство Соломона он стал таким могущественным, что, в отличие от своего отца, уже даже и не воевал под конец, потому что все поняли вокруг, что воевать бесполезно, Бог за него. И был мир. Вот это недаром Бог допустил всю эту историю.
Но он там еще дипломатию такую развил, Соломон, которой не было при Давиде, да. Ну ладно, это другая тема, хорошо, извини.
Это как раз прообраз могущества Божьего, когда он воцарится наконец и будет мир, потому что все поймут, что воевать бесполезно. И вот примерно такого и ждали от Мессии тогда, и ждут до сих пор. И когда вот я, поскольку я являюсь миссионером к еврейскому народу и часто с неверующими в Христа евреями разговариваю, то чаще всего слышишь такое возражение: ну какой же Иисус Мессия, когда в мире столько войн, до сих пор же 2000 лет, какой же, где же мир, который обещан писаниями, тут они правы, обещан писаниями с приходом Мессии.
Да, ну хотя бы не для всего мира, хотя бы для евреев самих.
Да.
Ну хотя бы, да.
Хотя бы, да, вот именно. Хотя это вещи абсолютно связанные, да. Тут евреям, как говорится, не увильнуть. Либо всем, либо никому. Тут уж не получится так. И ответ на этот вопрос вот какой. Иисус-таки, именно тот самый Иисус Христос, который пришел 2000 лет назад, Он сделал это. Он принес мир. Просто не так, как мы... Сейчас я поясню, почему я так говорю. Он это принес не так, как его ожидали этот мир и Мессию тогда, и не так, как его ожидают сегодня. Он принес мир с Богом для человека, возможность, точнее так скажем, примирение между человеком и Богом, потому что до него была следующая ситуация. Бог даровал евреям, а с ними и всему миру, свои правила, свои законы, да, Тору, да. И люди, в том числе и евреи, нарушали эти заповеди. И Бог их наказывал. И, к сожалению, эта вся история начиная с момента, когда был получен этот закон, прямо от Моисея, мы можем проследить. И евреи бывали наказываемы очень часто и много. Можно назвать это словом «война». Люди грешат против Бога, Бог их наказывает. Вот она, война. И она была, и она продолжалась, и не видно было исхода оттуда. И вот что сделал Иисус? Он принес возможность примирения. И об этом, кстати, прямо не раз говорит Писание, но начинаются эти слова прямо в начале Евангелия от Луки, там, когда было Рождество, ангелы воспели следующие слова. «На земле мир, с приходом Мессии, на земле мир, в человеках благоволение». С этого момента, с прихода Мессии. Какой мир принес Иисус? Он принес возможность любому, абсолютно любому, то есть, другими словами, всем, примириться с Богом. Но это дело добровольное. Если человек желает этого, сегодня, начиная с момента прихода Иисуса, это возможно. Нужно покаяться в своих грехах, поверить в заместительную жертву Иисуса Христа в Его воскресение и жить в мире с Богом, то есть слушаясь Его. И вот таким образом эта возможность была принесена Иисусом. Он принес мир всем людям с той поправкой, что это мир не насильный, а добровольный. И вот в этом слове добровольности кроется вся причина нынешних войн и всех наших несчастий. Люди не хотят просто. А те, кто хочет, как, например, мы с тобой, да, мы примиряемся с Богом, и мы живем в мире с Ним. Вот этот-то мир и принес Мессия, полностью оправдав и исполнив пророчество о своем предназначении. Другое дело, что окончательный мир, который из возможности для всех и реализации только для желающих превратится уже в всеобщий мир, об этом нам повествует, например, книга Откровения о будущих временах и пророчество еврейских пророков, да, там будет уже всеобщий мир, но просто потому, что кто не хочет, уже уйдут в ад. Останутся только те, кто хочет. Так что я хочу сказать, что Иисус принес мир, и прежде всего евреям, Он так и говорил, «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Поэтому, да, прежде всего евреям Он принес этот самый мир. А также и всем остальным.
Да, но у нас практически время с тобой закончилось. Спасибо тебе, Максим. Вот, у меня здесь еще много вопросов, на самом деле, потому что тема-то обширная. И можно было много что спросить, но я уже не буду этого делать, потому что скоро занавес. Да. Спасибо тебе. Я очень надеюсь, что мы были услышаны. Дорогие, если у вас есть вопросы, комментарии, вы пишите, мы будем продолжать на это отвечать. Можно писать уже под постом эфира в записи. Вы их можете посмотреть у нас непосредственно на сайте Теос Медиа. Если вы любите аудиоформат, находите передачу «Шалом» и слушайте в аудиоформате. Видеоформат, пожалуйста, на страницу у Максима пишите, и будем отвечать, хорошо? Ну, а всем желаю шалома. Максим, тебе тоже еще раз большое спасибо. И, дорогие, Бог вам в помощь. Пока.
Танечка, спасибо, всем до свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.